Где-то я видел такую же карточку. Где? Брезжило, брезжило и прояснилось. Да вон же, внизу у крыльца, деревянная пирамидка. На пирамидке, крашенной в защитный цвет, разлапистым крестом укреплен поврежденный пропеллер самолета, и три карточки врезаны в дерево. Двое в летческой форме, и один вот этот парень в гражданском при галстуке. Изучали они чего-то в тундре и обледенели, самолет грабанулся. На могилу ни по правилам, ни на кладбище, в центре города, у горсовета сделанную, пионеры и всякие заслуженные люди приносят цветы. Задремал? Я вскинулся. Раиса Васильевна кивком показала, чтоб я освободил место. Села, расписалась в продолговатой бумажке со штемпелем и печатью, перехватив мой взгляд, на мгновение сникла, затем коротко, с устоявшейся болью, молвила «сын» и протянула мне бумажку. «Вот тебе направление. В детдом направление. И вздумай не пойти». Раиса Васильевна проводила меня до запасного выхода, не хотела, чтоб я прошелся по коридору родной школы, и уже на площадке лестницы спросила: «Ты любишь читать?» «Ага. Так вот тебе мой совет. Никогда не бросай книжки. Читай. Больше читай. И не дерись. Нехорошо это. Ладно, ступай. Тебе еще много назиданий слышать». Раиса Васильевна посмотрела в сторону со вздохом. «Гораздо мы на них, благо ничего не стоит. Мужики и бабы, бывало, сперва хлеб голодному, потом молитву, мы ж наоборот». Раиса Васильевна осеклась. «Отвалил мне Бог рожу, все, что переживаю, на ней видно. Варежки где? Потерял?» «Нет у меня варежек. Рукавицы, верхонки есть. Я в них дрова рублю. В детдоме выдадут. Но беги, беги. Холодно тут». Раиса Васильевна куталась в теплую шалюху или шарф, под которым еще пестрел свитер. «И чего человек мерзнет? На лестнице потеплей, чем в моем доме. И одежда не моей чета, — думал я, томясь. Не хотелось мне в детдом. Но нельзя обманывать Раису Васильевну. Если таких людей начнешь обманывать, хана тогда всякой вере и совести». Спустившись по лестнице, я поднял голову, увидел еще раз Раису Васильевну, не всю, а только седую ее голову, склоненную над перилами, увидел и огромные, куда-то в пустоту глядящие глаза. Серой совой, ослепленной снежным светом, почудилась мне женщина из Горано, которую я видел в первый и в последний раз. Весной, во время ледохода, она скончалась от больного сердца. Ее портрет был напечатан в газете «Большевик Заполярья». Я хотел содрать газету с забора лесобиржи и вырезать портрет Раисы Васильевны. Так где же мне было его хранить-то? Ни блокнота у меня, ни бумажника в ту пору не было. Сподобило меня прочитать какую-то дряхлую книжку о старом приюте, да баек досыта наслушаться от обитателей старого театра о специсправиловках, о страшных детдомах. Я понимал, конечно, что кормить ивосями и не давать воды, пороть проволочной плетью, бросать в карцер, где крысы живьем съедают нашего брата, в детдоме едва ли станут. Но все страх камнем лежал на дне моей души, и без того уже крепко надорванный. С людьми схожусь я трудно, а в детдоме ведь не просто люди, шпана там. И волю, так мне поглянувшуюся, терять не хотелось. Пусть голодную, бесприютную, одинокую, но волю. Живи, как хочешь, делай что угодно, и, главное, верилось. Наступят, не могут не наступить времена счастливые. Словом, решил я не торопиться и глубоко обдумать положение. Никуда от меня не денется детдом-то. Неторопливо прошел я мимо 13-й школы, поколачивался в хлебном ларьке. Ничего там не обломилось. Я особо не горевал, как-никак маленько подкрепился в Горано. Вырулив в свой переулок, я посеменил вдоль заплота конного двора и замер. Такая постигла меня неожиданность. Бабушка моя, Катерина Петровна, принялась бы при такой неожиданности кресты на грудь бросать. Матушка, Царица Небесная, милости и благодати Твои, яко солнце Божье всевечны, над жилищем моим, над хибарой сортирного типа, крашенной в небесный цвет, утонувшей до застрехи в снежных забоях, струился дымок. Значит, жизнь идет. Значит, мачеха вернулась, может, и отец, да пусть бы отец, все какая-никакая живая душа, в казенный дом не идти, не прилаживаться к детдомовской шпане, не менять пробитое русло жизни. В убежище моем за полыхающей печкой нахохленно сидел Тишка Шломов. «Убег?» — спросил он. Я сел рядом с ним и показал бумажку. Он ее прочел, шевеля губами, и задумчиво вернул. «Померла бы матуха, вместе бы пошли. Вместе не так боязно». Я встал на карачки, пошуровал железенные в печи, подбросил дров. В избушке и притемнилось. По ту сторону печки синичкой пискнула мышь, послышался ей ответ из-под вывороченных половиц, и зашебаршила картофельная скорлушка. Работают мыши, кормятся безбоязненно, они настолько привыкли ко мне, что иной раз по лицу норовят пробежать. Чудно, дядя Нагумно, 7 лет урожаю нет, а мыши водятся. Я у тебя поживу, не то попросился, не то разрешил себе Тишка. Живи. Я взял топор, развалил сырую чурку пополам, только жрать нечего. Воровать будем. Ты воровал? Нет. То и треплешься. Воровать страшно. Гудела печка, хорошие людя, как сказали бы о ней приенисейские остяки. Что бы я и все мы делали без печки, без огня? Неужто в детдом идти все же придется? Ах ты, да чего не хочется, да чего боязно. Тишка, ровно бы оправдываясь, рассказал, почему он не может явиться домой. Это он перенял у школы милиционера и поведал ему все, как было. Оттого и пришел милиционер в учительскую такой сердитый. Дома у Тишки мать и старший брат Яшка, они из переселенцев. За старшего в семье Яшка, художник в городском кинотеатре, обеснуется дома хуже урки. Примется Тишку бить, нет у него под рукой другого предмета, кроме полена или железной клюки. Сколько раз из памяти вышибал Тишку. Мать запугал до смерти, она и без того запугана переселением, утерей 3 детей, подроблена цингою, беззубая, кость у нее постарушечьи выступили и хрустят в 37 лет. Работает мать Тишки сортировщицей пиломатериалов на лесобирже. С работы явится, на топчан заползет и лежит пластом. Прибрал бы скорее Господь, ослабонить бы себя и вас, говорит. И освободи. Че волынешь? Кричит родной сын Яшка. Тишка другой раз пожалеет мать. Печь истопит, сварит похлебку или кашу. Горячим себя и ее побалует. Яшка дома не ест. Как личность интеллигентная, кушает он в ресторане под баян. Бабу завел Яшка, модную, курящую. Сидит красотка на топчине, бренчит на гитаре и песенки поет про отчаянных капитанов, про маленькую Мэри, пьяная нажрется так про Колыму и блатную жизнь, поет, рыдает, в Яшку бросает туфлями. Тишке с матерью совсем не стало места в барачной комнатенке. Терпеливо ждут они, когда та, ни квартиранка, ни жена, прости Господи, и воровка, коих летом на морпричалах до полна, надоест художнику Шломову, и он ее удалит из помещения. — Пойдем к Тимофею дровами запасаться, — с кряхтением начал я вылазить из-за печки. — А в детдом? — Я глянул на него. — Предавал я кого? — Предавал? Так выразительно глянул, что он заторопился искать рукавицы. Уж и на понт не возьми человека, совсем шуток не понимает. Мы приперли воз макаронника, быстро его изрубили, затем весело и непринужденно накатали сырых чурок от кочегарки драмтеатра и сверх того ящиков от магазина свистнули. В фанерном ящике обнаружилась подмокшая, слипшаяся в углу сахарная пудра от конфеток. Мы разболтали ее в консервных банках. Попили душистого, как мыло кипятку. Пока пили сладкую водичку, доболтали о том о сём, меня посетила мысль еще раз наведаться в магазин номер 3, уткнувшийся рылом в снег за дорогой, и промыслить чего-нибудь из еды. Магазин был построен глаголью, то есть у него была загогулина, к которой примыкала казенка, тамбур такой, вроде синий. Из казенки теплая дверь вела в само помещение, притворялась она неплотно, в щель тащила стужей. В магазине, особенно в загогулине, холодно было даже летом, о зиме чего и говорить. Продукция в тройке размещалась согласно климату. Жиры, рыба, мясо, икра у двери. Дальше, что послаще, конфеты, пряники и винные изделия еще дальше. Картошка, свекла, капуста, лук, чеснок и всякие прочие овощи, сырые, сушеные, консервированные. В прелью воняющем овощном отделе топилась печка-голландка. Прижимаясь к ней, продавцы вышаркали не только звездку, но и кирпичи повыворачивали ядреными задами. По левую сторону дверей штабельком стояли ящики, в щелях которых светились банки. Ящики и пошатнувшаяся голландка отгораживали полутемную магазинную загогулину от продавщиц, обхвативших круглое тело печи, будто собственного дорогого мужа. Я дождался, пока ни одного покупателя не осталось возле крайних весов, и продавщица стриганула к голландке, смел все крошки, обрезки мерзлого мяса и рыбы из-под весов, и была не была. Скребанул из эмалированного таза горсть скоромного масла. От грязных ногтей в желтом масле остались темные царапины, но уж делать было нечего. Бухнул в сырую дверь плечом, вывалился на улицу и выпустил из груди спертый дух. Сердце мое звякало, а ребра, руки дрожали, в штанах сделалось сыро. — Ты че? — испугался Тишка. — Вот! — Выгружая из грязного кармана слипшиеся комочки мяса, крошки рыбы и косточки, рваным смехом захлебывался. «Варить будем! Щи! Хоть портянки полощи!» Я пощупал свой лоб. Клейко, мед выступил. «Пусть кто-нибудь скажет мне, что воровать легко». В мешке оставались еще мерзлые картошки, стучали камешками. Суп, картовная вылупка, получился мутный. Однако жиров было много, и мы хорошо нахлебались горячего варева. Как водится у степенных, хозяйственных людей, после сытного ужина мы сумерничали, вели неторопливые беседы. Тишка приучал меня курить подобранные на улице бычки, пить вино, уродовать людей, воровать уже могу. Осталось курить научиться, и порядок. Утром Тишка ушел на разведку домой и в убежище мое не вернулся. Но я недолго тужил о Тишке. У меня появился новый друг — Кандыба. В хлебном отделе гастронома я наметил к уводу краюшку хлеба, лежащую возле весов, и все примеривался да прицеливался к ней, но упускал моменты. То мне казалось, что продавец уже приметил меня и ждет, не дождется, когда я потяну горбушку, чтобы огреть меня гири по башке. То в очереди к прилавку не те люди были, при которых можно незаметно что-либо стянуть. Измучился я весь, сопрел, а есть хотелось до стона в кишках. Горбушка в полкило примерно весом так и кружилась в глазах. Ощущался даже кисловатый вкус ее во рту, как хрустит корочка на зубах, чуялось. Сытое тепло разойдется по всему телу, в сон потянет, уютно и спокойно на душе сделается. И все это от горбушки, такой близкой, такой недоступной. Терпение мое иссякло, и я решил действовать на шарапа, схватить горбушку и убежать из магазина. С этаким дерзким планом я продвигался к весам, в который уж раз кружанув возле прилавка. Впереди меня втиснулся в очередь парнишка в толстой латаной гуне с кошачьим воротником, в шапке, единственное ухо которой так ловко было заделано, что выходило как бы два уха у шапки. И мерзнуть никакой половине башки парень не дозволял. «Черт в подкладке! Сатана в заплатке!» — говорится о такой лопатине или о человеке, одетом в нее, а не зря говорится, как я скоро распознал. «За гаражу!» — вдохнул мне в лицо табачной гарью парнишка и так ловко все сотворил, что горбушка мигом отделилась от продавца и глазастого люда. Я сунул горбушку за пазуху и вышел из магазина, не зная, как теперь быть. Дождаться ли малого в одноухой шапке, спрятаться ли за ближние дровяники и умять хлеб? Но сам же рвал зубами горбушку, спрятавшись за поленницу трухлого макаронника. Просунулась сюда же одноухая шапка, следом мордаха, попёсье работающая ноздрями, и пришкандебал, сильно припадая на изогнутую в колени ногу, сам парнишка с быстрыми, смешливыми глазами. «Мандру пополам!» — распорядился он. «Чё? Хлеб. Не умеешь по-блатному?» «Не умею», — признался я, с сожалением, половиня горбушку. «Научу. Надо бы буханку брать, сурло немытое. Всегда надо брать побольше, чтобы не так обидно, когда поймают», — выдал мне первый совет. Свой совет из огромной, бескорыстно преподанной затем науки беспризорника. «Тебе чё, ног-то, граждане выворачивали?» «Не, это с юного детства у меня. С палати упал». Оказалось, мы уже встречались с Кандыбой. Такая кличка была у парнишки. В кое-каких укромных местах... Да не разговорились по душам, дураки такие. А ведь так необходимы друг другу. Кандыба почесал под шапкой. Не проняло? Один кусок на два пустых брюха все равно, что один патрон на двух героических бойцов. Пойдем вместе, найдем 200. Мы двинули в столовую. Кандыба зорко отыскивал воткнувшиеся в снег или ненасмерть затоптанные по дороге бычки, обрывал мерзлые концы, и которые бычки курил, которые прятал в лохмотья и за отворот шапки про запас. В столовке Кандыбу знали и в зашей поперли, а меня нет. Я подсаживался к столам и доедал из тарелок суп, котлеты, рыбьи головы, обломки хлеба прятал в карманы. Была до войны у интеллигентно себя понимающих людей распрекрасная привычка оставлять на тарелке еду для приличия. По остаткам кушания я заключал, кто за столом кормился, вахлак тупой и жадной или тонкой кости и истинного понимания этикета человек. Одна муха не проест и брюхо. Вот уж правда так правда. Двое нас стало, и какая жизнь наполненная пошла. Получился у нас с Кандыбой союз такой, какого не было у меня вплоть до того, пока я не вырос и собственной семьей не обзавелся. Перед писанными распорядками, всякими организациями Кандыба пасовал, терялся, чувствовал себя угнетенно и потому драпанул из двух уже детдомов. До севера вот добрался и нечаянно зазимовал в Игарке. Кандыба обожал волю. Воля — это пуще неволи, узнаю я после. Только на воле, оставшись в миру сам с собой, он не знал унижений, чувствовал себя полноценным и полноправным человеком, умел постоять за себя, не страшась никакой борьбы и невзгод. Вольный и беззаботной птицей рожденный, мать он зачем-то упорно отыскивал повсюду, из-за того и в Игарку попал. Кандыба и сам хотел вольно прожить лета, отпущенные ему судьбою. Лет этих выпадет немного, 17. Умрет он в больнице исправительно-трудовой колонии от костного туберкулеза, так и не смирясь с судьбой инвалида. Кандыба пришел в восторг от моей хазы. Так сразу окрестил он бывшую парикмахерскую. Заявил, что берет на себя прокорм, я чтоб дымом и огнем владел, читал бы ему книжки и рассказывал всякую всячину. Посулился Кандыба за короткий срок сотворить из меня карманника, чтоб, если один завалится, не доходить с голоду. Дело с обучением сразу потерпело крах. После первой же попытки пощупать кошелек я попался. Меня били на крыльце магазина. И ладно, большинство игарских граждан обуты оказались в оленье бакари и валенки, а то бы мне все ребра переломали. Вид мой вогнал Кандыбу в одручение. — О, напарили, блиндар! — покачал он головой. — До новых веников не забудешь! И приказал мне зажмуриться и вытянуть руки. — Нервы! — сделал Кандыба заключение, — расшатаны. Карманники не годен. Смазав лицо мое солидолом, банка с солидолом осталась в хламе, парикмахеры мазали им машинки или сапоги. Мы же приспособили вместо мази. Еще пепел из печи пользовали, да серу с поленьев. Это уж я от таежников перенял. Кандыба обследовал меня, нос, челюсти не сломаны ли. При этом он доступно, будто фельдшер, пациенту объяснял, как вести себя, если попадешься. Надо поперед всего вывеску хранить, падать вниз лицом и загораживаться руками, телом не напрягаться, распустить следует тело, чтобы кисельное оно сделалось. Тогда, если даже пинают сапогами, бузуют палками, кости не переломают. Работа наша давняя. — И трудное очень, — заключил Кандыба. — Я так кумекаю. Человек ток-ток научился мозгой шевелить, тут же сообразил, чем спину гнуть из-за еды. Легче ее украсть, либо отобрать у младшего, еще лучше у соседа. Но по брюху надо брать, не зарываться. Обратно разница, кто почему ворует. Один от голодухи, другой из интересу. Который из интересу от жадности того смертно бить. Но лупят все-таки нашего брата-голодранца безопасней. Рот открывший, слушал я нового своего друга. Да уж мало ли это, голец ли, годок ли мне. Видно, ничего в мире просто так не делается. И уж не зря, ох, не зря судьба нас соединила. Пошла жизнь складно и ладно. Кандыба промышлял в магазинах, столовках и разных кладовых. Я заделался как бы замом его по хозяйственной части и по культурно-просветительной тоже. Обеспечивал братство наше топливом, светом, водою. Заботился о полезном досуге. Читал вслух книжки, рассказывал о лесах, озерах и прошлом лете. Особенно удался мне рассказ о том, как ловили мы с дедом карасей на озере и налимов на протоке, да еще о том, как новые штаны загубил на заимке. Болонин надорвал Кандыба, слушая истории о штанах. Я уж постарался, наворотил, разукрасил ту историю. Керосин для фонаря я добывал все у того же драмтеатра имени Веры Пашенной. Стоял позади него движок со всегда полным баком, на тот случай, если с городским электричеством что-нибудь случится. А случалось с ним что-нибудь часто. Движок моментом запускали, не давая загаснуть свету разума в далеком Заполярье и без того зимой темном. Из лесокомбинатовского клуба увел я красную скатерть, графин и еще балалайку. Графин, налитый до горлышка водой, разорвало. Струны на балалайке лопнули от холода, когда я надолго покинул свое жилище. Кандыба вынюхал где-то склад с мясом. Нас не очень-то занимало, для кого добро плохо положено, нам требовалась пища и весь разговор. Мясо бледно-розовое, с голубоватыми прожилочками, твердыми сухожильями, обмыленными мускулами, должно быть, оленина. Но это нас не занимало. Мы делили пищу на два сорта — годную для жертвы и негодную. Это мясо было годное. Мы заваливали оковалок с костью в ведро с водою, сыпали горсть или две соли, натрясенные из столовских солонок, и мясо прело в воде, распространяя ароматы по пустому и гулкому нутру нашего обиталища. Отхватив кус ножиком, мы валяли горячее мясо во рту. Если был хлеб, потребляли с хлебом отвар, если хлеба не было, обходились и так. Глянулось нам крушить зубами упрепшие кости. Мы хрумкали, высасывали мозг и сок, выбрасывая в угол лишь трубочки, не дающиеся зубу. Работу, начатую нами, продолжали шустрые мыши, деловито скиркали острыми резцами, брякали, перекатывая кости по полу. Я всеми силами старался не оставаться перед Кандыбой в долгу, которого от чувств во мне пробудившихся стал крикать «Ндабыканом». Это, если повторять кряду, все равно получается Кандыба. Однако чуткий бродяга уловил душевность, вложенную в переиначенную кличку. Кроме того, многие и горчане знали и на себе испытали присутствие в городе хромого парнишки. Извернутое прозвище, на наш взгляд, затемняло подлинное прозвище сноровистого добытчика харчей. Я приловчился обходить на лыжах, самим же сотворенных из гибких горбылин, перелески близ города и прибрежные кустарники на острове, осматривал поставленные на куропаток силки. Иной раз мы баловались птиченкой и даже скопили кое-чего на черный день, зарыли в снег между слепой стеной парикмахерской и за плотом конного двора несколько куропаток и кусок оленьего мяса. Черный день ждать долго не пришлось. Известно, сытый человек начинает много воображать, задаваться сам перед собой, если больше не перед кем. В еду ему разносолы подавай, балуй зрелищами. По этой-то причине я совершил оплошность, которая повязала узелками после и спутала всю нашу жизнь. Я, видите ли, порешил совсем уж распотешить себя и Кандыбу завлекательным чтением. И остался вечером в городской библиотеке за стеллажами. Библиотека располагалась вверху все того же драматического театра, который имел несчастье стоять невдалеке от брошенной парикмахерской и потому нес постоянный урон. Все замерло, в театре начался спектакль. Внизу, подо мной, ровно в берег преисподней, время от времени ударялись громобойные волны. Это игарские зрители разражались хохотом или рассыпали крошево аплодисментов. В библиотеке было так тихо, так тепло, так уютно, что я приморился и подремал чуткой дремою воришки. Вонь рыбьего клея, пресноту клейстера, которыми скрепляли листы растрепанных книг, забивала остро скользящей струей спиртовых красок. Меж деревянных стеллажей парил дух бумаги, шрифтов, отдающих керосином, и тот ни на что не похожий запах, даже не запах, а тлен стареющих книг, безропотно, с тихой скорбью роняющих белую перхоть.